Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12:05 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Друзья, мы сегодня поговорим не просто о спектакле, а об опере. Это жанр, который, конечно же, для многих он недоступен по меру того, что, во-первых, многие оперы исполняются не на русском языке, а многие оперы для наших слушателей достаточно тяжелы, но все-таки это великолепный, прекрасный вид искусства. И сегодня у нас в гостях художественный руководитель и главный режиссер оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Борис
Александр Тетель.
Ой, Александр Тетель. Александр Борисович, извините, ради
бывает
бога, не
страшно.
Туда посмотрел, да. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Простите еще раз, Александр Борисович, а вообще вот так вот в спектакле совершить какую-то... У вас все-таки практически историческая опера, называется «Андре Шенье». Совершить ошибку, потом исправить можно?
В смысле?
Ну, например, неправильно какую-то сцену там изобразить.
Пойти не по тексту.
Да, пойти не по тексту тоже. Вот это вот как-то ругаться вы будете, если артист ошибется?
Ну, конечно, буду.
Так.
Зачем ему идти не по тексту? Текст не только написан, а он того, он написан на определенные ноты. Если там стоит нота соль или нота ре, то надо петь соль и ре в этой последовательности. Это довольно точное искусство. Так что надо петь то, что написано автором, и излагать те мысли, которые мы обсуждали в процессе постановки.
У вас опера «Андре Шенье» – это о поэте, очевидце и участнике
Великой
Французской революции. Вы знаете, просто дело в том, что мы уже рассказывали про эту оперу у нас в эфире.
Да?
И писали слушатели, говорят, да вы знаете, у нас не загонишь на исторические какие-то спектакли российские связанные, а тут Франция далекая, тем более сегодня это как бы так, ну, недружественное уже, говорят, страна нам. Почему у вас вдруг пришла идея поставить именно этот спектакль, именно это произведение?
Вы знаете, насчет дружественное, недружественное, у нас все-таки длинная история, и те, кто проходит историю хотя бы в школе, понимают, что периодически дружественное, потом недружественное, потом опять дружественное, и потом одно дело политика, другое дело культура.
Угу.
И произведения французских художников, литераторов, поэтов, там, Бальзак, Золя или Анатоль Франс, они нам всегда дружественны, да? Значит, что касается оперы, то вообще это лирическое искусство. Опера всегда или почти всегда про любовь. А все остальное – это некие предлагаемые обстоятельства по Станиславскому. Это фон в хорошем смысле слова. Там есть замечательный роман Маркеса, знаменитого колумбийского писателя, да, Габриэля Маркеса, знаменитым романом «Сто лет одиночества», угу, которым мы все зачитывались. У него есть, может быть, менее известный роман «Любовь во время чумы».
Да.
Вот. И вот здесь в некотором роде то же самое. Значит, кипит революция. Революция, по словам одного из знаменитых историков и философов, всегда пожирает своих детей, или, правильнее, наверное, сказать, отцов, потому что те, кто ее готовил, есть много высказываний совершенно замечательных по поводу того, что из себя представляет революция. Значит, кто-то сказал, что задумывают ее мыслители, а совершают бандиты. Замечательно сказал, по-моему, Гюго, что нищета ведет к революции, революция к нищете. Лучше всех, но это уже, наверное, черный юмор, сказал польский писатель Станислав Ежелец, сатирик, что французская революция наглядно показала, что проигрывают те, кто теряет голову.
Ну да, черный юмор, это да, интересно.
Вот, поскольку там, значит, в разгар революционного террора всякий раз бывшие сторонники объявлялись врагами родины, народа и революции, и восходили на плаху. И так произошло и с поэтом Анре Шенье, очень известным, молодым, перспективным, талантливым поэтом, который, как и все прогрессивные люди, поддерживал революцию в начале и провозглашал ее, потому что, так сказать, абсолютизм во Франции уже был недопустим. Но со временем он стал выступать против ее крайности, против ее крови, против жертв. И стал сам жертвой и взошел на эшафот за 2 дня до Робеспьера, который его туда послал. А через 2 дня уже Робеспьер сам туда попал. Такая мешанина. Но это все даже... Не важно, самое главное, это любовь, которая там есть.
Но вы взяли из-за того, что там любовь.
Конечно, да. Какая именно любовь?
Ну, там это, как и любая опера, да часто и драма, когда она берет некий исторический персонаж, она же не следует абсолютно точно биографии, да, она берет какие-то важные моменты. Важно, что это был талантливый очень человек, очень яркий и очень молодой. Это его судьба, она волновала всех. Об этом написал Пушкин, есть стихотворение Андре Шенье, об этом писала Цветаева. Это волновало многих литераторов, и российских в том числе, особенно в период нашей революции, понимаете, поскольку многие вещи перекликались. У нас был выдающийся поэт Гумилев, который тоже был, понимаете, революционным террором расстрелян в 18-м году, если не ошибаюсь. Вот. И, но там есть некая линия, когда в самом начале этого революционного пути он оказывается в провинции, в поместье графов Куаньи, и там есть юная графиня, девушка эта, которая, в общем, которой он запомнился, и которую он запомнил. Ее ждала довольно тяжелая судьба, потому что ее маму, графиню, убили, и мама спасла ей жизнь. И дом ее спалили, а как аристократка она преследуема, потому что в любой момент она может оказаться жертвой. И эта девушка сама приходит к нему и говорит: я одинока, у меня никого нет, я вам нужна. Ну, это замечательно, по-моему. Это так, и это производит на него совершенно потрясающее впечатление, потому что вокруг абсолютный террор, а ему его друг Руше говорит: вот тебе паспорт, я добыл, уезжай, уматывай отсюда. Ты не сегодня, а завтра станешь уже в списках. Mm-hmm. Уже понятно. Это происходило и происходит с другими, понимаете? Да. А он получает вот какие-то анонимные письма от женщины, и эти письма такие, что он говорит: слушай, я никогда не любил.
Ну, опять получается, я никогда не любил. И женщина портят жизнь. Он не уезжает, паспорт не берет, он остается, влюбляется и погибает.
Да, но и она вместе с ним. Она приходит к нему в камеру. Нет, не на баррикадах.
Ну, я имею в виду,
она приходит к нему в камеру.
Фигурально.
Вы понимаете, конечно, портит жизнь, но и украшает. Поэтому тут есть противоположные точки зрения.
Александр Борисович, скажите, пожалуйста, вот вы оперный режиссер.
В некотором смысле, да.
Ну, даже в Википедии написано первой строчкой: Александр Борисович, сире, оперный режиссер. Да. А оперу ставить сложнее, например, я уверен, вы знаете, чем обычный драматический спектакль. Есть какие-то маленькие нюансы, где вот в опере, это в драматическом или каком-то другом спектакле, ну, я понимаю, что это отличие от балета, допустимо, а в опере нет. Например, повернуться спиной к зрительному залу,
запросто,
потому что звук уйдет.
Запросто. Все эти представления об опере, в которой действуют люди, впившиеся глазами в дирижера, обеими руками поддерживающие свое пузо или там еще чего-то, это все 50 лет про артистов. 50 лет как минуло.
Назад,
на сцене действуют современные, молодые, гибкие, танцевальные, дерущиеся, замечательно поющие люди. И уж особенно в театре Станиславского и Немировича Данченко, который на этом был основан своими основателями. Угу. Так сказать, это происходит регулярно, поэтому это все уже какие-то забытые легенды. Нет, это замечательная музыка, это редкая в России только опера. Она, по-моему, никогда не ставилась в Москве, но она Ее всегда выбирали великие тенора и великие баритоны.
Да, мне кажется, она и в России-то не ставилась.
Нет, по-моему, тоже, да. Это пели и Доминго, и Паваротти, и там Марио Дель Монако, кто знает, великий, Франко Карелли, и Тита Гобби баритон. Это потрясающие, очень трудные вокальные партии и роли, потому что, ну, революция, да, она требует каких-то экстатических, экспрессивных, да, действий, и там все очень напряжено довольно, и при этом это довольно короткое, там у нас это идет в двух актах, примерно по часу каждый. И я счастлив, что наши тенора, и наши сопрано, и наши баритоны с этим справляются, они молоды, они обаятельные, они хорошо
насколько
поют.
Сегодня, вот вы сказали, живот, пристальное внимание на дирижера, насколько сегодня вообще молода
нет,
опера?
Это все...
Я имею в виду, насколько молода сегодня опера,
очень
артисты.
Очень гораздо помолодела.
Идут,
я вам скажу,
идут,
что...
Идут? Молодежь идет,
конечно,
в этот вид
конечно,
искусства?
Да, конечно. Ну, я вам могу сказать, что у нас в одном составе Маддалену поет... Вот эту девушку, о которой я говорил, юную графиню Мадлену де Куаньи, ее поет студентка Московской консерватории. Это вообще редкий случай. Если вы откроете какую-нибудь там западную постановку, вы увидите в роли Мадлен довольно зрелых певиц.
Да в том-то и дело.
И это возникает некий диссонанс между представлением о девушке, да, которая выходит в свет.
Как вы думаете, почему так изменилось время? Почему, например, можно молодую девушку попросить исполнить эту партию? Почему это стало допустимо?
Это популярно становится?
Нет,
это
дело в том, что...
Престижно?
Ну, это искусство молодеет. Сегодня та молодежь, которая приходит в вузы искусства, в ГИТИС, в консерваторию, в Гнесинку, они гораздо... более уже оснащены предварительным музыкальным образованием. Я бы сказал, что многим не хватает, ну, таких общих школьных знаний. Знаете, нас все-таки по-другому учили. И вот это такой дефицит знаний по литературе, по истории, по каким-то вещам, которые, ну, необходимы просто для интеллекта. Вот это надо восполнять. Но с точки зрения сугубо профессиональной, они довольно оснащены. И есть те, кто уже с молоду, наша вот эта молодая артистка, замечательная девочка Эля Макарова, она студентка выдающейся певицы Маквалы Касарашвили, я с Маквалой Филимонной говорил, не вредно? Она говорит, нет, она справится.
У вас, Александр Борисович, в репертуаре именно вашем, я имею в виду не театр, а именно вашем, такие композиторы, как оперы Моцарта, значит, Пуччини, Офенбах и так далее, Гамлет там есть.
Был, да. Был. Гамлет, это современная была опера, на малой сцене шла нашего современника-композитора Владимира Кобякина.
Да, вы выбираете исторические такие произведения, почему? Потому что это...
Нет, это не прям... исторические, просто, конечно...
Ну как, богема, это разве это известная опера? Гамлет
очень,
известное
очень.
Произведение, да.
Нет, Гамлет...
Хованщина Муцульского.
Давайте распределим. Гамлет, знаменитая пьеса Шекспира, да, это одна из самых ставящихся пьес в мире. По количеству литературы, написанной по поводу вот такого тоненького объема Гамлета, она, наверное, превосходит любую другую пьесу в мире. Но опера «Гамлет», которую я ставил, у нас в театре мы ставили, это опера нашего современника Владимира Кобякина. Очень интересно.
Но основа-то все равно это шекспировская.
Конечно.
Там
конечно.
Другая интерпретация классика получается, да?
Конечно.
Я просто ее не видел.
Конечно. Она была написана и по другому достаточно вольному переводу этой знаменитой пьесы,
просто,
сделанному
да.
драматургом Аркадием Застырцем.
К чему это? Получается, что в вашем репертуаре есть еще и современные пьесы, современные какие-то произведения.
Вы понимаете, самые...
Вы беретесь вот
самые,
за что-то...
Самые популярные оперы, которые любит публика, Кармен, Богема,
Травиата,
Сивильский цирюльник, наши, Евгений Онегин, Пиковая дама, это оперы, рожденные в период расцвета оперы в XIX веке. Они составляют основной основную часть репертуара любого оперного театра мира. Понимаете? Есть те, которые менее известные, которые почему-то несправедливо, как нам кажется, не идут в России, где ограниченнее круг, чем, скажем, в мире. Да? Там в мире очень широко ставят Моцарта, Вагнера, уже старинную музыку барокко, допустим, Генделя. У нас в этом смысле уже, к сожалению. Но надо работать, надо знакомить публику, надо расширять интерес.
Вот по поводу этого, надо работать, знакомить публику. Мы уже не первый раз затрагиваем тему оперы, и наши слушатели, нам многие говорят, что, ну вот, не заходит у многих. Как в одном фильме очень известном, оперу надо или сразу полюбить, а вот пришел, посмотрел и полюбил, или сразу не полюбить и больше не мучить себя.
Я дам один совет. Есть замечательный разговор, который описан в книжке советского писателя Ильи Эренбурга. Он рассказывает про знаменитого писателя Фадеева, который автор «Молодой гвардии» «Разгрома». Угу. Фадеев попросил его во время поездки в Париж познакомить с известным художником Пикассо. Угу. И он его познакомил. И Фадеев со свойственной ему прямотой сказал: «Вы знаете, вы меня очень интересуете». Он, вы член Компартии Франции, он тогда был членом Компартии, Пикассо, да, он кем только не был. Вот. «Но я вам должен прямо сказать, я ваше искусство не люблю. Вы меня извините». Он говорит: «Да я вас извиняю».
Угу. Ничего. «Книги тоже ваши не читал, да? Книги ваши тоже не читал».
«Я ваши тоже не понимаю».
«Нет, нет, 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 нет». Он сказал по-другому: «Нет, что вы», он говорит. «Скажите, вас учили читать?» Он говорит: «Ну,
это
конечно».
Пикассо.
Это Пикассо
спрашивает.
Говорил, ага. Фадееву, да, ну, естественно, через переводчика. «Вас учили читать?» Он говорит: «Ну, конечно». «А как вас учили?» Он говорит: «Ну, как меня учили? Мама мыла раму, Маша ела кашу». Он говорит: «А вас учили воспринимать живопись?» Фадеев подумал, сказал: «Я вас понимаю, наверное, вы правы». Понимаете, да?
Конечно.
Да.
Но...
Так и музыку, и оперу надо ходить. И ты
то, но что насильно то, мил что, не будешь,
то, что все-таки легко и быстро дается, то и в общем поверхностно и не глубоко и не очень запоминается. Понимаете?
А то, выстрадать что... получается нужно это
нужно,
понимание, любовь.
Да, да, нужно. Нужно...
Но тогда это уже насильственное
нет,
какое-то искусство.
Нет, в этом нет насилия, в этом есть попытка постигнуть, есть любопытство. А любопытство – один из самых замечательных, одно из самых замечательных свойств человека. Чем прекрасна Алиса в «Стране чудес»? Маленькая девочка невероятно любопытна.
Угу.
Пишет нужно, наш... Да, нужно приходить без ожидания, наверное.
Нужно
да?
приходить. Нужно приходить, нужно смотреть, нужно слушать, и вдруг выяснится, что ты стал фанатом но этого
вот,
искусства.
Александр Борисович, я уже 500 раз рассказывал эту историю. Я с большим воодушевлением, я с большой надеждой, думаю, что вот я сейчас получу наслаждение. Пошел в Большой театр на оперу «Кармен». И вдруг там Кармен принимает голый душ, а Тореро выезжает на сцену на роликах, говорит по мобильному телефону. Для меня это не Кармен. Я не был готов к тому, что это настолько осовременено. А вот это божественная музыка, испанский, этот язык, боже мой, на каком там было? На итальянском языке.
Итальянском?
Нет,
Кармен?
Я не помню.
На французском?
На
большом вы видели большом, такой? Спектакль?
Нет, не на итальянском, я не
нет,
помню.
На французском.
На французском, да. Вот. И при этом, при всем, я не готов. И вот тут вы говорите: приходите наслаждаться. А если человек что-то ждет.
Я не говорю: приходите наслаждаться. Я говорю:
принимать.
Надо приходить. Надо,
просто приходить.
Надо ходить.
Мне кажется, нужно быть открытым, да?
Вот конечно, надо ходить в театр, надо ходить на музыку, на концерты и ходить в театр. Это в первую очередь театр, просто это театр другой. Это театр, в котором разговаривают музыкой. И популярные, доступные мелодии «Кармен», в нашей «Кармен» на роликах не катаются и, так сказать,
слава
душам
Богу.
Не стоят, хотя ничего страшного. Если это сделано талантливо,
нет,
да ну,
ничего
слава
страшного,
Богу.
Конечно. Я,
мы,
может быть, во второй раз...
Стоим под душем, причина, и мужчины,
поняв,
и женщины, да,
да
ничего.
И, может
иногда
быть, второй
это очень
раз
красиво.
Готовый к этому, я пойду на «Кармен», и я восприму этот ход. Вот пишет наш слушатель Михаил: «Чтобы понять и полюбить оперу, нужно попасть на постановки театра Станиславского и Немировича Данченко». Михайловка.
О, вот. Как замечательно, как
вы
удачно пишет,
да, Михайлов. Ставите... Работали не только в Станиславского и Немировича Данченко, вы работали во многих других театрах, также у вас есть постановки и в Большом театре, и не одна причем. Да. Есть какая-то доля, мера ответственности, где, когда ставишь в родных стенах, и когда ты ставишь, скажем так, в гостях, на что в гостях надо как-то, ну, показать себя, как-то...
Не.
Ну что, прям вот не вообще и раньше не было.
Нет,
это сейчас вы уже
нет,
так...
Выбор
нет,
оперы зависит от
метром стали. Нет, я вам скажу... Дело в том, что когда ты у себя в театре, то вокруг тебя труппа, которую в значительной мере ты сам набрал и воспитал. А когда ты в другом театре, там часто незнакомые люди. И, конечно, возникает момент притирания, понимания, во что играем, как мы живем, какой способ существования, как играем, про что, о чем, зачем. Но часто это очень интересно, потому что возникают другие индивидуальности, потому что это ты сам обогащаешься и, надеюсь, и других обогащаешь. Нет, это тоже интересно и любопытно. Почему? Это хороший опыт.
Когда вы приходите в другой театр, вы уже сразу знаете, что вы будете ставить, да, вас приглашают
конкретно? Конечно, приглашают на конкретную, там, на игрока Прокофьева или на... Снегурочку Римского-Корского, если речь идет о Большом театре.
Есть ли в вашем багаже, в вашей жизни опера, которая далась, ну, прям вот вымученная, ну, такая прям вот, и при этом она самая дорогая, может быть? Ну, какая-то опера, которая оставила очень жирный, большой, незабываемый след.
Ну, разные оперы, они все такие, знаете, разные, оставляют разный след. Когда-то мой первый Борис Годунов еще в городе Свердловске просто не выпускался в силу, так сказать, каких-то
политических
игр, да. Угу. И он вышел с большим трудом. Он вышел, в общем, благодаря тому, что на закрытую сдачу совершенно неожиданно явились студенты... Уральского университета, политехнического института, сняли дубовую дверь, чинно зашли в зал, заполнили весь зал и очень вежливо сидели и ждали, когда сыграют спектакль.
Михаил пишет...
Это было красиво, да.
А еще на разных площадках зал тоже по-разному звучит.
Ну, акустика, вот, потому что разная. Да, а как, да, вы относитесь, когда, например, опера звучит на языке оригинала, да, и идут субтитры? Как вы считаете, они необходимы?
Конечно.
Без них так хорошо не поймешь, о чем идет.
Вы знаете, все течет, все меняется. Вот нету каких-то... Было время, когда для того, чтобы опера была понятна, она шла на языке той страны, в котором она шла. Вот в России все шло на русском языке. Хотя когда-то, в 19 веке, итальянскую оперу играла итальянская труппа, которая была ангажирована там в Петербурге, в Одессе. Была итальянская труппа, понимаете? Потом... уже там в конце 19-го, в 20 веке все играли на русском, а в Англии все играли на английском, а в Германии все играли на немецком. И Травиату, и даже у нас
нет,
есть запись
уже, да.
Знаете, у нас есть запись, ее иногда показывают, когда приезжал великий тенор Марио Дель Монако и с нашей великой певицей Ириной Архиповой играл, пел Кармен в Большом театре. Она пела по-русски.
Да, да, я видел.
А он пел,
да,
он по-итальянски,
да.
Французскую оперу.
Это интересно.
Да, да, это любопытно,
ну,
было,
и,
да.
У нас остается минута. Катя говорит: всем добрый день, к опере шла постепенно. Сейчас посещаю спектакли несколько раз в месяц, в том числе бываю в МАМТ. Мне очень нравится Дон Жуан, сказки Гофмана. Не совсем поняла постановку волшебной флейты, хотя очень люблю эти произведения. Две причины, почему мы должны сходить на премьеру оперы Андре Шенье. Две, у нас 30 секунд.
Потому что интересная музыка, яркий сюжет. Расскажу только, вот во втором акте, в разгар революции, есть девушка, любви которой добивается поэт, с одной стороны, бывший лакей и ныне лидер революции, с другой стороны, значит, проститутки, шпики и вообще кого там только нет.
Короче,
и все поют.
Всегда.
Да,
да,
много красивой музыки.
Отлично. Художественный руководитель и главный режиссер оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко Александр Титель был у нас сегодня в гостях.
Титель,
извините, был сегодня у нас в гостях. И, друзья, собираемся и идем на оперу Андре Шенье. Спасибо большое, удачи. Спасибо. И побольше вам зрителей.
Спасибо, удачи вам.